Говорит Радио Свобода. В эфире 656-й рождественский выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
В рождественском выпуске прессинга участвуют
чемпионка России 2007 года по легкой атлетике Ирина Станкина,
тренер лучших российских скороходов Виктор Чогин,
член исполкома ФИФА и член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков,
вице-президент и теннисный директор Академии Ника Болетьери Габриэль Харамильо,
заведующий кафедрой Института бизнеса и права профессор Роберт Воскиричан,
участник олимпийских конгрессов, мастер спорта, доцент Юрий Теппер,
а также журналисты Алексей Кузнецов, Аркадий Ратнер и Игорь Телин.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Рождественский выпуск прессинга мы начнем с напоминания о том, что лауреатами 2007 года в номинации «Лучший тренер России» и «Лучший молодой спортсмен» стали Евгений Трефилов и Юлия Ефимова, о чем мы сообщили в новогоднем выпуске. Тогда же слушатели познакомились с соображениями Трефилова. Этот выпуск мы начнем беседой... Нет, не с Ефимовой, а с нашим самым первым лауреатом в этой номинации Ириной Станкиной. Тогда, в 95-м году, она стала единственной в составе сборной России чемпионкой мира по легкой атлетике, а в минувшем, 2007-м, завоевала звание чемпионки страны и лишь из-за каких-то организационных нелепиц не попала на первенство мира. С Ириной Станкиной встретился в ее родном Саранске наш корреспондент Игорь Телин.
Договориться и встретиться для интервью с Ириной Станкиной очень сложно. 2008 год, год олимпийский. Спортсменка ставит цель попасть в состав сборной России, а потому тренировки не прекращаются. Сборы сменяются коротким отдыхом, затем новые сборы. Проходят они или в одном из районов Мордовии, или в Адлере. Так что дома Ирина совсем и не бывает. Встретиться удалось только перед самым Новым годом. Праздник есть праздник, и у нее появился небольшой перерыв в тренировках. И то Ирина была настолько занята, торопилась купить билеты на самолет, ей предстоит в первый же день Нового года лететь на соревнования, что поговорить удалось, не скажу на бегу, на ногах, а на колесах, в салоне автомобиля. Время расписано по минутам, посетовала сама Ирина, объясняя столь необычное место для разговора. Вообще-то одна из лучших мордовских спортсменок, человек совершенно не публичный, в отличие от большинства коллег по спорту, которых можно назвать скорее шоуменами. Ответы достаточно скупые, при этом с лица Ирины не сходит какая-то извиняющаяся улыбка. Несмотря на победы и внимание к ней прессы, Станкина так и осталась скромной и неэпатажной жительницей провинциального Саранска. В Саранске, собственно, все и началось 23 года назад.
У нас в семье начал сначала Владимир заниматься спортом, спортивной ходьбой. И мы, может быть, за ним, глядя на него, по его примеру, начали тоже. Хотя, когда начинали, наверное, не было в планах, что достичь именно больших результатов в спорте. Просто интересно.
Просто интересно было двум Ирине и ее сестре Инне. Владимир – это старший брат.
Ну, это не я ее в спорт привел, они сами пришли, просто глядя, наверное, на меня. Интересно было, занялись этим видом спорта. Когда начались первые какие-то успехи, достижения, становится еще интереснее. И потом так и далее.
И Владимир говорит тоже об интересе. Станкина подчеркивает, когда тебе интересно заниматься каким-то делом, будь то любая сфера, спорт в том числе, тогда и будет результат.
Обычно девочки занимаются все-таки спортивной гимнастикой, художественной гимнастикой, а спортивная ходьба, это, согласитесь, не согласитесь, но экстремальный вид спорта. Все-таки отшагать 20 километров в каком-то немыслимом темпе, это, в общем-то, небольшой подвиг. Было вот в самом начале, когда стали заниматься этим видом спорта, желание бросить слишком тяжело.
Такого желания не было, но и к 20 километрам же, не сразу 20 километров. Начинаешь ходить. Сначала 3 километра, 5, потом 10 километров. Сейчас ввели женскую 20-ку. Поэтому как-то все постепенно было.
Все-таки в каком возрасте вы начали заниматься этим видом спорта?
В школу пошли в первый класс и начали заниматься спортом.
7 лет?
7 лет был, да. Начиналось все в юниорском спорте, чемпионат России, чемпионат мира. Потом перешли во взрослый спорт, был чемпионат России, также я выиграла. Ездил на Кубок мира, и потом чемпионат мира взрослый.
Взрослый чемпионат мира – это о первенстве планеты по легкой атлетике, проходившем в шведском Гетеборге. Было это в 1995 году. 11 лет шагала Ирина до своей главной победы. 18-летняя Станкина из малоизвестного тогда в спортивном мире Саранска произвела настоящий фурор, завоевав единственную золотую медаль в составе сборной России.
Только лет прошло, чтобы, ну, как бы дословно все вспомнить тяжеловато, но это были мои первые соревнования именно такого уровня, чемпионат мира, и я ехала туда, просто хотели посмотреть, как получится, не получится, но то, что будет, то, что я даже буду в тройке, я даже об этом и не думала, ничего такого не планировалось именно вот большого.
Соперницы тогда были достаточно серьезные?
Да, я как бы с ними встречалась уже на Кубке мира, знала, кто что из себя представляет и кто насколько готов. Я была сильнее готова, может быть, психологически. Мне было проще, потому что я не настраивалась на какой-то результат, просто встала на старт и ничего не планировала.
Ваш вид спорта, равно как и бег, примечателен, наверное, тем, что спортсмен видит приближение своей победы. И вот последние несколько метров дистанции...
Финишировала в горном одиночестве, соперниц уже не было. Когда на стадион заходили, впереди меня шла китаянка, я уже как бы вторая финишировала. Но ее сняли прямо перед входом на стадион, и сзади соперницы уже были далеко, поэтому я одна финишировала.
И видели, как эта ленточка приближается?
Ой, а ленточки, по-моему, не было. Просто я финишировала, и все, по-моему, не было ленточки. Но знаете, вот сейчас на данный момент все воспринимается совершенно по-другому. Тогда я как бы так легко и просто ко всему этому отнеслась, что ну ничего особенного, чемпионат мира выиграла. Как-то не осознавала совершенно значимости этих соревнований, того, что ты чемпионка мира уже. Сейчас это ценишь совсем по-другому, наверное, что ли. Вся эта работа, тренировки, насколько они тяжело даются. Наверное, просто это мне показалось, что все легко. Легко давалось. Результат был. Все только вверх, в гору, да. Ничего как бы сложного мне, ну, настолько тяжело мне это не давалось тогда.
Вы победили на чемпионате мира 18 лет, вы стали единственной чемпионкой мира, представителем России. Плюс к тому, на тот момент вы единственной чемпионкой мира мордовской были. Такой успех. Вас, я помню, в те времена, ну, буквально носили на руках здесь. Закружилась голова, нет?
Ну, я не могу сказать, что у меня закружилась голова тогда. Тренер очень строгий, он не даст этому произойти никакой звездной болезни.
Тренер – это Виктор Чугин. В начале 90-х годов мне не раз приходилось общаться с ним. Он много говорил о своих планах, о том, что хочет создать в Мордовии свою школу спортивной ходьбы, о талантливых мордовских ребятах, которые могут и должны стать чемпионами. Со стороны многие планы молодого, 30-летнего тогда тренера выглядели просто, мягко говоря, фантазиями, которые он все-таки сумел превратить в реальность. Уже сейчас в личном послужном списке Чогина серебряные призеры Олимпиады в Афинах Денис Нижегородов, чемпионы мира Кир Дябкин, Канискина, десятки других спортсменов, чемпионов мира и Европы среди юниоров. Но начинался тренерский успех в 1995 году с 18-летней хрупкой девушки Ирины Станкиной.
Ну, наверное, с уверенностью могу сказать, что я спортсменка одного тренера. Столько лет мы вместе работаем. И как бы даже, наверное, в голове не было, ну, не возникало таких мыслей, чтобы поменять тренера при всех неудачах, то, что были в моей спортивной карьере. Как бы все равно вот вера в тренера, вера в себя, вот эта вера в работу, в то, что мы делаем, что это правильно все-таки. Хотя, может быть, многое не получается.
Здесь Ирина признает, что после победы в Гетеборге в ее спортивной карьере, в ее результатах произошел спад.
В 97 году, после чемпионата мира неудачного, когда меня сняли, я вышла замуж, родила дочку. И буквально через год опять начала после рождения ребенка. Как бы я не могу сказать, что конкретно повлияло на спад результатов. Может быть, что-то во мне изменилось. И уже, как бы, может быть, тогда намного моложе была, и как бы с возрастом все это по-другому намного сложнее дается.
Но есть факторы, прямо от самой спортсменки независящие. В 2007 году Ирина Станкина блестяще победила на чемпионате России. Победа открывала ей дорогу на мировое первенство, которое проходило в Японии. Но бюрократическая машина российского спорта такова, что одной победы для получения путевки в Осаку оказалось мало. В итоге Станкину заменила другая спортсменка. Получив это известие, Ирина была на грани нервного срыва.
Сейчас, наверное, уже намного проще к этому отношусь. Нет, так нет, что ж теперь... Это, наверное, не моя вина все-таки, что меня не взяли. Я встала на чемпионат России, честно, отобралась. Ну, так получилось. Что ж теперь? Будем тренироваться дальше. Много работать. Здоровье самое главное, чтобы было. Наверное, все-таки везение нужно. Хотя бы чуть-чуть. Удачи.
Вашей дочке уже скоро исполнится 10 лет. Спортивное будущее вы у нее видите?
Спортивную нет. Она и сама не горит желанием, чтобы заниматься спортом. Она учится хорошо, ходит в художественную школу, рисовать ей нравится. В плане спорта я заставлять не буду тоже насильно тащить ее. Вот, нужно тебе заниматься спортом, я хочу это, чтобы... Нет, я не против, но и наставить не буду.
Свое будущее вы с чем ассоциируете? Займетесь тренерской работой, какие-то иные виды деятельности? То есть вот Ирина Станкина вне спорта, что она может из себя представлять? Вне спорта, я имею в виду, не действующий спортсмен.
Серьезно задумался, что когда-то все равно уже придется закончить. Но на данный момент пока хочу еще потренироваться, как бы не планирую уходить из спорта. А если все-таки придется по тем или иным причинам, то я думаю, что я все-таки останусь в спорте. Буду заниматься именно этим. Вне спорта я не вижу себя.
Надеемся, что встреча с Ириной Станкиной, с которой беседовал Игорь Телин, была на наших волнах не последней. Она ведь и в наступившем Олимпийском году продолжит выступать и бороться за самые высокие награды.
Большой интерес вызвал у слушателей и рассказ о теннисной академии Ника Балетьери, а прежде всего его интервью. Наш коллега Алексей Кузнецов, находясь во Флориде, встречался не только с самим Балетьери, но и с вице-президентом и теннисным директором Академии Габриэлем Харамильо. Послушайте, что он рассказал.
Один мой знакомый считает, что Ника Балетьери можно сравнить с профессором Дамблдором, руководителем школы Хогвартс, описанной в романах о Гарри Поттере. Дамблдор – добрый, мудрый, любящий детей, и всегда приходящий им на помощь наставник. Я тоже уверен, что параллели между Хогвартсом и нашей академией проводить можно и нужно. Когда у детей есть талант, способности, они могут творить настоящее волшебство. И когда дети приходят к нам, они надеются, что смогут реализовать свои таланты. И без Ника тут не обойтись, ведь он очень добрый и очень талантливый человек. К тому же он артистичная натура. Он скорее не ученый, а художник с большой буквы. С кем бы он ни работал, он ко всем подходит индивидуально. А ведь среди теннисистов очень много людей с непростыми характерами. Возьмите наших выпускников, хотя бы Андрея Гасси или Марию Шарапову. Попробуйте с каждым из них поработать без учета их личности. И, наверное, в этом ключевой момент успеха Академии. Мы все, глядя на Ника, стараемся найти индивидуальный подход к каждому, чтобы полностью раскрыть таланты наших учеников. Мне тут на днях напомнили, что в будущем году Академии исполнится уже 30 лет. Честно говоря, я сначала растерялся и даже быстренько подсчитал в уме годы, начиная с 1978-го. Трудно даже вспомнить все сложности, с которыми приходилось сталкиваться. Часто меня спрашивают, сложно ли работать с детьми, говорящими на разных языках. Знаете, дети очень легко находят общий язык друг с другом. У нас учатся представители почти 175 стран, и у них все разное – языки, религии, обычаи. Но чтобы учащиеся на этой почве конфликтовали – нет, этого просто не может быть. Почему? Может быть, потому что у них общий язык, язык тенниса. У них очень хорошие, добрые сердца. И мы, в принципе, воспринимаем детей из разных стран такими, какие они есть. Мы их не стараемся переделать. Это очень здорово, что все они такие разные. Тренеры учат их понимать, что у нас у всех одна цель, и все остальное подчинено этой цели. Были у нас сложности и с педагогами. Поначалу их не так легко было найти. Ведь это сложнейшая профессия, особенно детский тренер-педагог. Так вот, сейчас большинство наших тренеров – наши бывшие студенты. Многие из них работают у нас очень долго, много-много лет. В среднем у тренера срок работы в академии – более 15 лет. После окончания академии наши ученики учатся в различных крупных университетах, а потом часто возвращаются к нам, когда у них уже есть дипломы о высшем образовании. А тот, кто стал игроком-профессионалом, тоже нас не забывает. Многие приезжают сюда просто поиграть и потренироваться. Максим Мирный, известный теннисист из Белоруссии, просто имеет здесь свой дом. Многие снимаются здесь в рекламных роликах, как, например, Николь Вайдишева и Мария Шарапова. Многие теннисисты часто бывают здесь с уроками, проводят мастер-классы для детей. Великий чешский игрок Иван Лендл, например, вовлечен в нашу работу, как и его соотечественник Петр Корда. Они часто бывают у нас и много работают с детьми. У Лендла, кстати, есть такой обычай. Он выбирает человек 12 студентов, обедает с ними и рассказывает о стратегии тенниса. Это в нашей программе так и называется «Обед с Лендлом». Знаете, известные теннисисты очень любят смотреть тренировки. Они любят приезжать сюда не потому, что они получают за это деньги, а потому, что они любят детей и стремятся дать им как можно больше. И для нашей академии это один из самых важных моментов в работе.
Такова позиция руководителей теннисной академии, о чем рассказал Алексею Кузнецову ее вице-президент Габриэль Харамильо. Напомним, что в этом году академии исполняется 30 лет.
Как и неделю назад, предоставляем слово нашему постоянному автору, историку и социологу Юрию Тепперу. На этот раз он заглянет в будущее. Недалекое, чуть больше, чем на полгода.
Что будет в 2008-м? Сценарий спортивного високосного года известен. Два пика страстей – чемпионат Европы по футболу и игры летней Олимпиады. В том, что страны-организаторы финальных состязаний Евро-8 справятся с проведением чемпионата, сомнений нет. На финансовые прибыли оргкомитет не рассчитывает. Вместимость швейцарских и австрийских стадионов относительно невелика. В среднем 33 750 человек. Но популярность Евро-8 обеспечена. Миллионы болельщиков смогут бесплатно смотреть все финальные матчи в специальных фан-зонах 8 городов Австрии и Швейцарии. Более 8 миллиардов зрителей будут следить за чемпионатом по телевизору. Организаторы не опасаются злодеяний террористов-смертников. Поводов для мести нет. Швейцария и Австрия – страны с давним устойчивым соблюдением нейтралитета. А вот футбольными террористами займутся непременно. Европол создает общую базу данных о футбольных хулиганах. К началу чемпионата планируется приурочить создание особого мобильного подразделения Европейской полиции для спорта. Непредсказуемость и крутизна интриги европейских футбольных чемпионатов общеизвестны. Кто в начале 2004 года всерьез обсуждал шансы команды Греции на звание чемпионов? Социологи спорта зафиксировали любопытный факт. До победы футболистов на Евро-4 большинство граждан Греции не проявляли особого интереса к проведению финской Олимпиады. После сенсационной победы футболистов страну охватил спортивный азарт. Олимпиада в Пекине в предварительном разогреве не нуждается. В наступившем году завершается крупнейший в истории спорта государственный олимпийский проект. Возможно, знатоки истории не согласятся с таким утверждением. Разве не были впечатляющими государственные программы проведения Берлинской и Московской олимпиад? Грандиозность и помпезность тех олимпиад известны. Но заметьте, у Пекина особые заботы и особые затраты. Из провинции Шанси в Пекин уже доставлено почти 25 миллионов кубометров воды. Это ресурс, необходимый для подготовки и проведения Олимпийских игр. Пекинский центр гематологии Красного Креста призвал обладателей крови с отрицательным резус-фактором стать донорами для возможного запроса служб Олимпиады. Всем предприятиям, расположенным в районе Пекина, приказано, не сетуя на убытки, на время игр начисто прекратить выброс экологически опасных отходов. 62-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций за 10 месяцев до начала игр в Пекине в очередной раз приняла миротворческую резолюцию. На время проведения Олимпиады должны прекратиться все войны и конфликты. Организаторы игр считают, что успешному проведению Олимпиады в Пекине более войн и конфликтов грозит терроризм. Для его пресечения китайские эксперты разработали свыше 500 детальных планов оперативных действий. В каждом городе, где пройдут олимпийские соревнования, уже созданы особые штабы. Интерпол представит Китаю подробную информацию о преступниках, находящихся в международном розыске. Сотрудники Интерпола на постоянной основе будут участвовать в обеспечении безопасности игр. Китайские разведагентства тщательно собирают информацию о потенциально опасных иностранных организациях. Между прочим, к их числу отнесены не только террористы, но и критикующие правительство Пекина защитники прав человека. Представляемая 4 миллиардам телезрителей картинка должна оставаться безупречно спортивной. Такое уже было. Каковы прогнозы олимпийской борьбы в Пекине? Часто ли прогремят здесь спортивные рекорды? Накал борьбы на всех последних олимпиадах предельно высок. Правда, число мировых рекордов ныне зависит не только от мастерства атлетов. Не менее важна ловкость фармакологов и миролюбивость допинговой комиссии ВАДА. Все-таки кто же поднимется на вершину неофициального командного зачета в этом году? К концу предолимпийского сезона выяснилось, на чемпионатах мира спортсмены США выиграли 41 золотую медаль, китайцы – 29, россияне – 23. На Олимпиаде выступят 470-490 российских спортсменов. Не то чтобы на большую делегацию жаль денег. Не имеющих шансов на успех в команду не берут. Неудачники – это черный пиар. Предполагается, что американская команда в Пекине будет вдвое больше российской. Олимпийцы Китая на правах хозяев выступят во всех видах программы. Итоги прошлых Олимпиад свидетельствуют, что родные стены обеспечивают команде 20-30% прироста результатов. Правда, известно также, что итог честности спортивной борьбы часто непредсказуем.
Таковы соображения участника Олимпийских конгрессов, мастера спорта Юрия Теппера. Насколько сбудутся его предсказания, узнаем в середине 2008-го. А рождественский выпуск нашей программы продолжим после сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Центр избирком Грузии продолжает подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 января. По последним данным, Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй срок, набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, и значительно опережает основного соперника, оппозиционного кандидата Ливана Гачичеладзе. Международные наблюдатели заявили, что выборы президента Грузии в основном соответствовали демократическим стандартам. В Тбилиси около 10 тысяч человек приняли участие в митинге, организованном оппозицией, которая заявляет о подтасовках результатов выборов. В России более 12 тысяч человек остаются без тепла в домах. В ряде стран, в том числе в России, готовятся отпраздновать Рождество Христово. Аль-Каида угрожает нападениями на президента США Джорджа Буша во время его поездки на Ближний Восток, который начнется 8 января. Видеообращение члена этой террористической организации с призывом встретить Буша не цветами, а бомбами появилось на одном из исламистских интернет-сайтов. В Багдаде жертвами двух взрывов стали по меньшей мере 12 человек, десятки ранены. В секторе Газа в результате операции израильской армии убиты 3 палестинские боевика и 2 мирных жителя. В столкновениях с боевиками ранены 5 израильских военнослужащих. В Кении лидер оппозиции Райла Одинга официально отверг предложение президента Мвай Кибаки о формировании правительства национального единства. Тегеран высылает из страны германского дипломата за действия, несовместимые с его статусом, сообщил представитель МИД Ирана. Он не назвал имени дипломата и не привел никаких подробностей. Народная партия Пакистана намерена в случае победы на выборах обратиться к ООН за помощью в расследовании обстоятельств убийства своего лидера Беназир Бхутто. Президент Франции Николя Саркози намерен жениться на своей подруге, певице и бывшей топ-модели Карле Бруни, сообщает французское издание «Воскресный журнал». Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире рождественский 656-й выпуск программы «Прессинг». У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Слушатели, естественно, понимают, что главные события предстоящего года – это Олимпиада в Пекине и чемпионат Европы по футболу в Австрии и Швейцарии. Как это все выглядит, не только эти два события, подчеркиваю, правда, а вообще предстоящий спортивный год с точки зрения вот экономики, финансов, этот вопрос адресуем нашему эксперту, профессору Роберту Воскиричану.
Да, действительно, год выдающийся, и чемпионат Европы с участием российской команды, я подчеркиваю, именно с участием российской команды, потому что так-то чемпионат Европы всегда в год Олимпиады проходит, к этому мы уже приучены, вот к другому пока еще нет, благодаря, некоторые считают фантастическому везению господина Хидинга, я лично считаю фантастическому мастерству тренерскому, которое позволило ему, плюс немножко удачи, конечно, хорваты молодцы, и Олимпиада, да, эти два события. Я думаю, и не только эти два события, есть еще несколько крупных событий, о которых мы поговорим. В одном из последних выпусков прессинга по будням мы с Дмитрием Морозовым в студии «Радио Свобода» обсуждали довольно интересные процессы, которые происходят практически одновременно в Англии и в России. Я имею в виду попытку выкупа футбольного клуба сообществом болельщиков. В Англии 20 тысяч подписчиков одного из сайтов собрали деньги, примерно 1 400 000 долларов. И готовится к выкупу клуба. В России проект стартовал, и за первую неделю подписались 2000 человек, заплатившие по 1500 рублей. Идея в том, чтобы собрать 40 миллионов рублей и выкупить клуб или создать с нуля клуб, который бы играл во втором профессиональном дивизионе. Что с точки зрения бюджета абсолютно нормально. Это почти 1,5 миллиона долларов, что более чем достаточно для того, чтобы нормально клуб жил во втором дивизионе. Если, конечно, не воровать, это известно, наша оговорка. И мне хотелось бы, чтобы в наступающем 2008 году эта тенденция все-таки обрела, наконец, абсолютно реальные очертания, чтобы не просто деньги собрали, чтобы деньги собранные не распылились. Потому что есть такая опасность. Я не имею в виду опасность, что люди, которые собирают, непорядочно. Нет, имеется в виду, что до тех пор, пока фонд собран, но не потрачен, возможны различные нюансы. Почему я так страстно говорю об этом и хочу, чтобы это случилось? Потому что если болельщики числом почти 30 тысяч человек, которые соберут по 1500 рублей и станут совладельцами клуба, может быть, я надеюсь, очень сильно надеюсь на это, может быть, мы избавимся от того, что мы видим сегодня каждую неделю там, или неделю два раза, когда идет чемпионат страны. Договорники, отмыв денег и так далее, и так далее. То есть, вот эта вот свежая струя, конечно же, болельщики вряд ли когда-нибудь смогут владеть клубом премьер-лиги, но, по крайней мере, сила примера, если они действительно будут обладать этим клубом и правильно им управлять, и это действительно будет пример для тех, кто имеет многомиллионные в долларах бюджеты, и при этом, не гнушается всяких вот... Вот это мне хотелось бы пожелать.
Роберт, а вот почему, я просто теоретически хочу понять, почему вы сказали, что болельщики вряд ли могут владеть клубом премьер-лиги. Но ведь, предположим, у любого такого популярного клуба миллионы болельщиков. И если выпустить, акции на рынок, которые могут стоить, как вы говорите, по 1500 рублей, а человек может покупать их сколько угодно, а болельщиков миллион, если миллион купит, то, может быть, и многомиллионный бюджет клуба таким образом
теоретически создастся. Теоретически и практически это возможно, но не сейчас, потому что сейчас важно начать с малого. Проверить возможность коллективного владения клубом и выстраивать невозможно 20 тысяч человек, которые, допустим, в Англии купили акции или паи, вернее, клуба «Эпсфлит», они же не будут в каждодневном управлении оперативным участвовать.
Нет, конечно, они выберут там.
Они выберут совет директоров, и тогда, ну, будут по принципиальным вопросам бюджет, назначение, увольнение главного тренера. Ну, там еще, может быть, какие-то назначения совета директоров. Вот такие принципиальные вопросы будут голосоваться.
Но для Англии это будет прецедентом, а пока в футболе, насколько я понимаю, ну, в таком высокопрофессиональном есть только один прецедент. Это Испания, где действительно болельщики клуба, ну как, члены клуба.
Сосио, да, да, да.
Да, они выбирают президента. По крайней мере, для Англии это немыслимо. Сейчас болельщики Челси собрались и решили выбрать президента или болельщики Манчестер Юнайтед. А в Испании, в Барселоне, в Реале так и происходит.
Это действительно так, и, возможно, в России будет еще какое-то видоизменение и модификация вот этого вот принципа. Мы не знаем, к чему придет это. Но само движение очень, на мой взгляд, позитивное, и я ему желаю всяческих успехов в наступающем году.
Ну, хорошо, а если этого не произойдет, что грозит спорту? Давайте мы все-таки сейчас бросаем взгляд в наступивший год. Чего еще там ждать, даже если этого не произойдет?
Если этого не произойдет, значит...
Скорее всего, и не произойдет.
Да, но есть масса других приятных вещей, которые 100% произойдут. Вот, например, 7 февраля стартует чемпионат мира по биатлону в Швеции. Ну, опять-таки, мы абстрагируемся от результатов. Россияне что-то выиграют или норвежцы что-то выиграют. Мы сейчас не знаем. Наверное, и россияне что-то выиграют.
Да и без немцев не обойдется.
И без немцев не обойдется.
А также французов.
Но наша рубрика экономическая, поэтому, значит, наверняка есть люди, которые захотели бы, допустим, поприсутствовать.
На чемпионате мира по биатлону?
Да.
Конечно.
Перелет обойдется, я сразу сообщаю, примерно в 600 евро туда-обратно. Двухместный номер, минимальная стоимость 100 евро. Сутки имеется. Если есть лишние деньги, то за дополнительные 140 евро у тебя будет отдельная трибуна VIP, где можно, так сказать, присутствовать, наблюдать соревнования. И круглые сутки, ну, весь соревновательный день, горячительные, прохладительные напитки, еда и так далее и тому подобное. Вот таковы, скажем, диспозиция экономическая для любителей биатлона, которые хотели бы поехать туда.
То есть получается, что лучше не вкладывать деньги в развитие биатлона, а вложить их в получение удовольствия для себя.
Ну, я думаю, что это... можно и то делать.
Да, вот две темы мы как раз болельщицких и осветим.
Люди, которые жить не могут без хоккея, вживем, чтобы его не посмотреть, да, могут полететь в Галифакс. То есть в Галифакс прямого рейса нет. Ну, скажем, Монреаль или Торонто, а там на автобусе.
На чемпионат мира
будет, да.
Да, чемпионат мира по хоккею. Ну, здесь немножко другое. Если шведский вояж обойдется, ну, вот вместе с перелетом, я так прикинул, ну, недельку там побыть, может быть, 1000-1500 евро, то вояж в Канаду обойдется минимум в 3200 евро. Это будешь жить в трехзвездочном отеле. Ну, и будешь, но зато на решающие матчи.
Понятно. То есть, я понимаю, что болельщики имеют возможность, действительно. Это кстати, не сумасшедшая сумма. Даже, так сказать, на футбол ладно, люди тратили
ну, больше. Ну, вот именно. Встанет же вопрос про чемпионат Европы по футболу.
Там уже будет все дороже, да?
А до чемпионата Европы по футболу уже будет в Москве финал Лиги чемпионов, между прочим. Это тоже надо отметить. Так вот, РФС уже все решил. Лужники обладают посадочными возможностями в количестве 76 тысяч мест, из которых 57 тысяч, то есть 75%, отдается всем простым болельщикам российским. Сейчас эти билеты продаются по 2000 евро. Какими-то...
По 2000 евро?
Да.
У некоторых... Билет на один матч?
Да. Но это продают какие-то посредники, которые смогут сегодня забронировать билет. Сам же РФС утверждает, что в начале года, то есть где-то в январе, может быть, в феврале, по цене не выше 500 евро будут. Самые дорогие места 500 евро.
Все равно...
Ничего себе, да.
Да,
ну, то есть за один билет на один матч можно съездить на чемпионат мира по биатлону. Еще у тебя останутся деньги.
Да.
А еще чуть-чуть добавят на чемпионат мира по хоккею в Канаду. Это же какие-то ненормальные цены совершенно, Роберт. Я что-то не понимаю.
Помните, вы написали совершенно потрясающий материал о чемпионате мира по футболу в Японии. «Монахи. Футбольная правда». Ведь эта история же длится, это же не вчера появилась.
А,
и, к сожалению, я думаю, не завтра закончится. Раньше там был какой-то ФТА, Сейчас, может быть, ТФА появится, там еще что-нибудь. От этого суть экономических явлений не меняется.
Ничего потрясающего в том материале в журнале «Футбольная правда» не было. Просто рассказывалось про то, как продают втридорого билеты несчастным болельщикам.
Ну, на фоне, так сказать, того, что писалось, так сказать, о славном РФС и так далее, это действительно было
потрясающе. Он был, потому что он потряс всех этим безобразием.
В общем, короче говоря, я понял. В наступающем году надо болельщикам желать материал благополучия, всяких чудесных прибавлений финансовых и прочего, потому что мы еще не расходы...
Да. Но мы еще... Ну, расходы — это только мы половину расходов. Мы берем некого болельщика, который ездит везде, который хочет тратить деньги на, так сказать, посещение соревнований. Как писал Карл Маркс, совокупный болельщик. Вернее, он писал совокупный рабочий, но мы говорим совокупный болельщик. Вот. Дальше идет чемпионат Европы по футболу. Я иду хронологически. Значит, на чемпионат Европы можно будет уехать сейчас. Пакеты на 3 матча стоят 600 евро.
Ну, а там на один матч 2000.
Да. А после праздника РФС обещает обнародовать программу, по которой цена билета будет колебаться от 45 до 110 евро. Если так будет, то тогда...
Тогда никому не надо, по-моему, идти на этот финал Лиги Чемпионов, где будут играть два иностранных клуба, вместо того, чтобы поехать гораздо дешевле, поехать на чемпионат Европы и посмотреть матчи своей сборной.
Ну и, наконец, Олимпиада. Мы, кстати говоря, про Олимпиаду пекинскую уже говорили в одном из выпусков прессинга. Сейчас можно купить очень дорогой тур за 16 тысяч евро у государственной китайской авиакомпании. Но ближе к самой Олимпиаде, я думаю, и цены снизятся, и, в общем-то, они будут сопоставимы с поездкой на чемпионат мира по хоккею в Канаде, и где-то стабилизуются в районе 3-4 тысяч евро. Но в любом случае, я думаю, что самое правильное было бы для абсолютного большинства наших слушателей сэкономить, я не могу точно посчитать, но мы уже это уже тысяч на 20, 30, 25 тысяч евро насчитали всего. Предлагаю сэкономить 25 тысяч евро, усесться поудобнее у экранов телевизора.
Да, на это можно такие телевизоры накупить, такие установить спутниковые тарелки.
И прекрасно посмотреть. То есть самое главное, что есть свобода выбора. Это вовсе не призыв, так сказать, тратить деньги на все эти соревнования. Но я думаю, что вот эти вот соревнования, которые мы ждем, вместо каких ни к чему не обязывающих прогнозов, вот эта информация, может быть, будет кому-то и полезна.
Ну, прекрасно. Можно закончить чудесным экономическим габровским анекдотом, когда сын говорит отцу: знаешь, папа, я вчера сэкономил 10 стотинок. Говорит, да как? А я, говорит, не сел в автобус, а бежал за ним. Вот видишь, какой я молодец. Да не молодец ты, дурак, бежал бы за такси, представляешь, сколько бы сэкономил. Так что российские болельщики могут обогатиться по-страшному, если не поедут ни туда, ни сюда.
И столько сэкономят.
Да.
Ну вот именно к болельщикам, оказывается, обращался в своем рождественском послании наш экономический эксперт Роберт Воскирича.
Как мы и обещали неделю назад, вы услышите завершение беседы Аркадия Ратнера с членом исполкома ФИФА и исполкома УЕФА Вячеславом Колосковым.
Новая сторона нашего разговора. Теперь уже она относится к вам как к одному из руководителей международного футбола. ФИФА, УЕФА каким-то образом интересуются качеством показа футбола в мире там, или в наиболее прогрессивно продвинутых, так сказать, футбольных странах? Или это, так сказать, страна в стране?
Нет, прекрасно, и руководство ФИФА, и руководство ФИФА прекрасно понимают, что чем качественнее трансляция, чем качественнее комментарии, тем больше привлекаются зрители к телевизорам, а это тоже показатель рейтинга определенно. Вот сейчас только что я вернулся из Японии, где организовывал клубный чемпионат мира по футболу, я являюсь председателем оргкомитета, и вот там рейтинг финальной игры, Милан играл с Boca Juniors, 30% было. То есть выше любого рейтинга, любой передачи, которая есть в Японии. Вот и УЕФА, и ФИФА очень следят за этим, очень внимательно. Поэтому-то они говорят, что 12 камер не меньше должно быть с тем, чтобы показывать матчи и так далее. Так, то есть есть специальные службы, которые это отслеживают.
Но в 92-м году я как раз был тот представитель Советского Союза, который участвовал на первом совещании, когда затевалась Лига Чемпионов. И вот эта, конечно, компания Team Marketing, которая с ними работала, у них был специальный отдел телевидения, который, особенно на первых порах, все это отслеживал, и вот если там, предположим, повтор перекрывал момент острый или еще что-нибудь, нам немедленно шел факс или звонок, что так не делается. То есть какая-то была стабильность, какое-то единообразие вырабатывалось в этом. Сейчас, как я знаю, либо тим-маркетинг, я не знаю, работает ли, продолжает ли она работать на Лиге чемпионов или кто-то другой, я чувствую, что такого контроля нет. Потому что, во-первых, очень много стран, где телевидение, прямо скажем, не на высоком уровне. И уровень Лиги чемпионов, который раньше был блестящий, телевизионный уровень, вот в первые годы, когда там было 8, не больше команд. Сейчас, конечно, это не является эталоном порой, к сожалению.
Во-первых, тим-маркетинг остался партнером УЕФА и по организации Лиги чемпионов, не только финала, но и всем.
Да.
Более того, сейчас принято решение, ну не сейчас, несколько лет назад, что начиная четвертьфинала и Кубок УЕФА, тоже идет централизованный маркетинг, централизованный показ по телевидению. И эта компания внимательнейшим образом отслеживает, конечно, все, что показывается. Ну, понятно, вы абсолютно правы, что, допустим, в Албании или еще где-то там нет просто таких технических условий для того, чтобы обеспечить качественный показ. Но что касается, допустим, вот полуфинала или финала, вот финал будет в Москве в мае месяце. Конечно, уже полгода назад, как только определилась Москва, уже стали приезжать сейчас специалисты, в том числе и по телевидению, для того, чтобы поставить, найти место, где поставить эти многочисленные камеры, как сделать подводку и прочее, прочее, прочее. То есть это вопрос один из важнейших в организации трансляции.
Понятно, матча. Я все себе представляю, потому что немало, практически все матчи Лиги чемпионов с 92 по 2000 год, которые проходили в Москве, мне доводилось самым активным образом участвовать в их организации, поэтому все и приемка, и взаимодействие с рекламодателями, которые очень нервно относятся, так ли стоит щит и так далее. Мне все это известно. А вот скажите, ну хорошо, тим-маркетинг, там есть специальные люди, которые контролируют трансляции в той или в другой стране. А вот может, предположим, условно говоря, Платини или кто-то из руководства сказать, вот я смотрел матч Лиги чемпионов такой-то, он полностью не соответствует тем нормам, которые хотелось бы видеть вот мне как президенту федерации. Или это, так сказать, не входит в обязанности его или кого-то из его сотрудников?
Нет, поскольку в конечном итоге тим-маркетинг – это организация, которая нанимается для работы, в том числе для качественной работы исполкомом УЕФА, понятно, что окончательная ответственность перед зрителем, перед рекламодателем, перед партнерами несет исполком УЕФА. И Платини вправе и потребовать, если ему что-то не нравится, исправление ситуации, и потребовать более качественной работы. Есть специальный отдел маркетинга УЕФА, который контролирует все эти ситуации.
А вот скажите, Вячеслав Иванович, вот расширение Лиги чемпионов, поскольку я говорю о Лиге чемпионов, поскольку это, так сказать, отбрасывая чемпионаты мира, чемпионаты Европы сейчас, потому что там действительно работа обычно показана на высочайшем уровне, на сверхвысоком, это в одной стране, вот увеличение этих команд, появляются там стадиончики какие-то, к сожалению, особенно в групповых турнирах, как правило, даже в Италии, стадионы бывают полупустые, потому что большого спортивного интереса не представляет, я не говорю, когда доходит дело до плей-офф, здесь совсем другая ситуация. Полупустые трибуны или пустые трибуны, ну, пустыми не знаю, что полупустые, это признак того, что антифутбольная пропаганда. С этой точки зрения, увеличение идет на пользу или нет? Или этот вопрос даже не рассматривается?
Нет, и как рассматривается? Вокруг этого вопроса жаркие споры последние полгода идут, потому что Платини стоит предвыборной платформе, при выборной программе совершенно четко заявил, что он будет вовсю отстаивать идею увеличения представительства от средних и слабых федераций за счет уменьшения представительства сильных федераций. Вот. Более того, он четко совершенно планировал допустить к участию в Лиге чемпионов, ну, оказывается, на первом этапе, не только победителей национальных чемпионатов, но и победителей кубков. Это была его платформа, была программа, она была многими поддержана, и он получил за это голоса. Затем нужно было все реализовывать. Я, например, был категорически противник вот такого подхода. Я выступал в нашей печати, я выступал на исполкоме УЕФА, очень жесткой критикой по этому вопросу. Да, я согласен, что, допустим, 4 команды много. То, что сегодня договорились, там 3 команды от одной страны, это замечательно. Вот. Но я был категорически против того, чтобы снизить спортивный уровень за счет допуска туда команд, которые выигрывают, допустим, национальные клубные соревнования. Порой это бывают команды из вторых дивизионов, там, из первых дивизионов, а не высших лиг и прочее, прочее. У меня были здесь поддержка очень серьезная. И буквально на последнем заседании исполкома полтора месяца назад мы все-таки не согласились с подходом Платини и выработали компромиссное решение. Да, есть лимит определенный для 5 ведущих федераций, но не допускаем туда команды из клубных соревнований. И этот лимит, допустим, эти 5 команд, они будут представлять среднее звено, допустим, Словения, Чехия, условно говоря. Вот, то есть это не самые какие-то слабые команды, там Сан-Марино, Лихтенштейн и так далее. То есть нам удалось найти компромисс между желаниями, допустим, предвыборными Платини и тем разумным, которое приносит Лиге чемпионов, в том числе, огромный доход.
Я вновь вернусь к вопросу комментатора. Вот во время ваших многочисленных поездок на чемпионаты, или когда вы проводите различные, так сказать, кубки, которые подчиняются вашему комитету, вы, естественно, общаетесь с коллегами или, может быть, даже самими комментаторами. У вас заходил какой-нибудь вопрос, как работают комментаторы в зарубежных странах?
Нет, дело все в том, что я этого уже не слышу и не вижу. Я все время на стадионе. Уже после того, как приезжаешь со стадиона в гостиницу, иногда включаешь, и показывают повторы каких-то моментов, но опять же, там по-японски, когда говорят, трудно, трудно понять, о чем говорят. Видно, что говорят эмоционально, там заряжено, но очень люблю смотреть, вот, допустим, итальянские передачи, когда после тура собираются специалисты в студии, и идет разбор этого тура, каких-то конкретных игр, то же самое происходит и по разбору игр Лиги Чемпионов. Вот это то, что, мне кажется, нам тоже не хватает.
Да, аналитических передач у нас, безусловно, совершенно нет, а, по-моему, у нас нет и специалистов, которые, то есть есть специалисты, но для такого широкого обсуждения, мне кажется, нет сейчас Масловых, Аркадьевых, Лобановских, или там возьмем, предположим, для меня идеал всегда был Сергей Сергеевич Сальников, который был и владел языком прекрасно, и, конечно, понимал тонкости игры великолепно. Сейчас, по-моему, нет таких людей. Вы видите Талалаев. Но Талалаев, откровенно говоря, для большинства, даже как футболист, фамилия его мало что говорит. А вы говорите, как кто аналитической передачи? Ну, вот я здесь видел передачу с Газаевым. Вели молодые коллеги с НТВ+. Но они перед ним просто заискивают. А Валерий Георгиевич красуется, дарит народу улыбку свою знаменитую, говорит все что угодно, никто ему не возражает. Прошла гладкая передача, Газаев отчитался, и все закончилось. Так что, конечно, аналитические передачи это обязательно должны, потому что я еще должен заметить, вы, наверное, со мной согласитесь, понимание и вкус к футболу, вот то, что характерно для нашего с вами поколения, конечно, совершенно изменилось. Анализ нужен обязательно.
Соглашусь, да, и я сторонник был из того, чтобы мы должны такие аналитические программы сделать регулярными после каждого тура. Для этого, ну, нужно отобрать людей, конечно, потому что это должен быть человек, во-первых, авторитетный в футболе, во-вторых, этот человек должен быть с именем, в-третьих, хорошо владеть языком, и в-четвертых, у него должны быть способности к аналитической работе. Ведь не каждый тренер, он аналитик, есть правильный чистый практик. Поэтому здесь есть такие люди, наверняка они есть, из числа тех, кто, допустим, завершил, ну, я могу сказать сразу, допустим, Багиз Хидатулин. Прекрасный человек, замечательный футболист и прекрасно владеет языком. И таких людей можно найти, я думаю, их не нужно немного, их должно быть там 3-4, максимум 5 человек, чтобы они менялись. Но такие передачи, аналитические передачи, очень-очень нужны.
И главное, все-таки мне кажется, что вот кроме того, что мы уже с вами сказали, что нынешний репортаж мало похож на те классические репортажи, которые были, когда комментаторы, там, Озеров и другие успевали не только рассказать об игре, но и успели вложить в репортаж какую-то информацию, совершенно не мешая тому, что телезритель видит на экране. Наверное, нужно действительно, чтобы вот этот вкус просто поставить цель, если бы, не знаю, как сейчас нынешний руководитель телевидения, телевизионных редакций, вот вкус, понимание футбола, хоккея, мне кажется, вот в этом отношении, как ни странно, на первом месте идет теннис. За счет очень хороших комментариев, там, в частности, Митревели, так сказать, да.
Дмитриева, вот. Митревели.
Да. А вот в футболе и хоккее, мне кажется, что репортаж зрителя не учит, не мобилизует, не прививает ему хороший вкус.
Ну, я уже об этом, да, упомянул, сказал, что порой комментатор мешает просто смотреть футбольный матч, и как судья должен быть невидимым на поле, но все видит. Даже комментатор, он его не должны, надоедать он не должен, он не должен навязывать свое мнение никакого. Он должен помогать зрителю воспринимать футбол, с тем, чтобы у зрителя было ощущение удовлетворенности от того, что он есть помощник, который профессиональный, грамотный, тактично очень, значит, подсказывает какие-то нюансы.
Я просто знаю по себе, ведь ведь мы как работали в свое время. Я там был в хороших отношениях с Кулагиным. Тарасов меня к себе подпускал с Бобровым. Я перед матчем подходил или с хоккеистами, что-то узнавал. Сейчас ведь этого делать не надо. Сейчас включаешь интернет, он тебя выбрасывает стопками. И он берет эту стопку, и ему каждая информация, которую он вычитал в интернете, ему дорога. Поэтому комментатор, я уже еще в то время, ведь с 96 по 2000 год я работал на НТВ+, я всех этих молодых ребят, которые сейчас стали уже знаменитостями, я им их учил. Самое главное, оставьте 3-4 сообщения. Нет, хочется прочитать все. Поэтому игра остается там сбоку, а вот кто женился, кто развелся, кто там проштрафился, об этом идет разговор в самом большом масштабе, в огромном масштабе.
Ни один интернет не заменит все-таки живого общения с тренером и с футболистами. Я помню, знаю тоже, и Николай Николаевич, и Перетурин, и вы там, и Борис, и Евгений Майоров. Они приезжали на тренировки. Вот он знает, что у него записан матч какой-то, он комментирует этот матч. Он обязательно 1-2 тренировки посмотрит, поговорит с футболистами или с хоккеистами, поговорит с тренером. Вот эта информация из первых уст, как бы, из уст футболиста, тренера, это не интернетовская сухая информация, это то, что есть. Вот этого сегодня, мне кажется, не видно. Не хватает им, этим мальчикам, просто времени для того, чтобы поехать и пообщаться.
Ну вот, к сожалению, произошел какой-то разрыв или перелом, что ушло старое поколение, появилось сразу же огромное количество молодежи, комментаторов огромное количество, и, к сожалению, традиции потеряны. Ну, спасибо вам, Вячеслав Иванович, за ваш разбор. Я думаю, что он очень будет полезен, и те, кто руководит телевизионными спортивными редакциями, возможно, послушают и сделают какие-то для себя выводы. Ну, может быть, зрители сделают обязательно. Да, я думаю, что большинство зрителей и слушателей, они с нами согласны. Спасибо большое.
Спасибо вам, Аркадий Павлович. Всех поздравляю с Новым годом.
Присоединяясь к поздравлениям Вячеслава Колоскова, завершаем на этом рождественский выпуск нашей программы.
Вы слушали 656-й рождественский выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над рождественским выпуском «Прессинга» работала продюсер Наталья Гуреева. Редактировали и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более их гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».